Братья, сестры, время обратиться к Священному Писанию. Интересно, что нам и доказывать даже ничего не надо. Известную поговорку: у кого что болит, тот о том и говорит, правда? Стоит нам посмотреть какие-то новости, если они нас захватили, а тем более, если это касается наших мест, откуда мы выехали, мы днем и ночью об этом думаем, правда, друзья? Но интересный вопрос, а думаем ли мы о духовных ценностях? И мы еще с вами сделаем сегодня одну попытку приучить свое сознание рассуждать над Священным Писанием. Вместе с вами. Мы обращаемся к очередной книге Ветхого Завета. Мы каждую книгу рассматриваем отдельно, стараемся в общем сказать, о чем эта книга, а выделить очень полезные, ценные уроки и все-таки посмотреть на то, какая связь вот этой книги Ветхого Завета с Новым Заветом, с учением Иисуса Христа. У нас сегодня очередная книга, книга Неемии. Книга Неемии. Позвольте пригласить вас прочитать первые 4 стиха этой книги, в ней 13 глав. Нашу вниманию будет предложен только 4 стиха. Затем уже, я думаю, что вы уже знакомы, мы вот общий подход, уже он выработался у нас в ходе знакомства с каждой книгой. Мы также этот подход будем использовать для знакомства и с этой книгой. Итак, книга Неемии. Первая глава, первые 4 стиха. Слова Неемии, сына Ахалии. В месяце Кислев, в 20-м году, я находился в Сузах, престольном городе. Это 7-й месяц по еврейскому календарю, а 20-й год – это время правления царя в Персии, для уточнения. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил. Вот так начинается эта книга, с которой мы сегодня будем с вами знакомиться. Фактически книга Неемии или Неемия был одним из последних, о ком говорит Ветхий Завет, перед пришествием Иисуса Христа. Именно во времена Неемии пророчествовали последние 3 пророка. Вы знаете, что, кто это и пророки, пророки Ветхого Завета. Это Агей, Захария и Малахия. И именно в это время, когда жил Неемия, происходили еще одни удивительные события, с которыми мы будем немножко позже знакомиться. Книга Есфирь для вас знакома. Именно в это время происходили и эти события. И есть предположение, что вот этот царь Артаксеркс, при котором Неемия занимал очень интересное положение в государстве, был виночерпием, он был именно тем царем, который защитил иудейский народ. Вы помните эту историю, мы о ней будем подробно говорить. Итак, книга Неемии фактически приближает нас к концу периода Ветхого Завета. После этого есть среди исследователей Библии такая фраза: период молчания, когда Господь более 400 лет не посылал более никого из пророков. Одним из последних. Неемия не был пророком. Неемия не был пророком. Но именно в это время пророчествовал последний пророк, пророк Малахия. Когда евреи возвратились из плена, я думаю, что если бы едва ли кто-то из нас соприкасался когда-то в своей жизни, я смею сказать, едва ли, вот с подобной ситуацией, когда вас либо депортировали, лишив вас всего, уничтожив все ваше хозяйство, разрушив имущество ваше, и вы потом возвращаетесь через какое-то время опять на свою родину. И вам надо все это восстанавливать. Почему я рисую эту картину? Чтобы немножко представить себе вот это положение, в котором оказался народ израильский. И вот эта очень интересная деталь явно говорит о том, что у этого народа, который получил от Бога наказание за свое отступление, осталось единственное, что помогало им выжить в этой стране. Скажите, пожалуйста, что это? Вот они пришли после плена, привели их там менее 50 тысяч человек. Что у них осталось? На что не могли надеяться? Я думаю, что вы согласитесь, только на Господа. Все, что у них оставалось, это вера на Господа. Если первая волна, которая пришла после плена Зарававелем, больше 42 тысяч человек, они занялись большей частью устройством храма, они строили храм, то Неемия, о котором мы будем говорить сегодня, ему принадлежит еще одна очень удивительная роль. Он занимался устройством самого города. И в данном случае вместе с Ездрой, а книга именно говорит о сотрудничестве Ездры с Неемией, они вместе помогали созидать, приводить в порядок и общество, и сознание людей, и наводить экономический, политический, социальный порядок в обществе после плена. Эта книга ничего не говорит, не касается, вернее, близких отношений этих двух людей, Ездры и Неемии. Но, смею сказать, это хороший пример сегодня для многих людей, особенно если они трудятся. Неважно, какое служение вы совершаете, уметь сотрудничать. Ездра был далеко не слабенький по характеру и потому, что он сделал в народе израильском. Я смею сказать, и Неемия ни в чем ему не уступал. Но удивительно, книга Неемии, половина книги говорит о действиях Неемии, и остальная половина говорит о Ездре. Они вместе трудились. Поэтому при всем том, что Библия подробно не говорит, как складывались их отношения, но эта книга является хорошей книгой для всех христиан, чтобы приучить их сотрудничать с теми, кто, возможно, отличается даже по способностям. У Ездры были свои способности, у Неемии свои способности. Еще одна интересная деталь, особенно когда мы смотрим на 13 главу этой книги, мы подробно не будем рассматривать, то я скажу прямо, мне честно говоря, не понравилось поведение Неемии. Как он резко вел себя по отношению людей, которые допускали смешанные браки. Ну, его бы сегодня просто под суд и несколько пожизненных дали бы ему точно в нашей стране, это правда. Но хочу обратить внимание вот на что. Что Господь нигде, ни одним словом его не укоряет за это. Не так ли, друзья? Это ставит перед нами серьезный вопрос, как на все это смотреть. Мы на этот вопрос не будем отвечать сегодня, у нас есть другие вопросы. Но вопрос стоит сегодня. Он остается Божьим человеком, друзья. И мы прочитали с вами первые стихи, которые очень серьезно говорят о чем? Смотрите, о чем думает тот, кого переселили в другую страну? Давайте проще скажем, о чем вы сегодня думаете, особенно старшее поколение? О чем вы думаете? Ну, конечно, вспоминаете родную Украину, Белоруссию, Украину, Россию, откуда вы выехали. Не удивляйтесь, что Неемия был таким же человеком. Что его беспокоило? Земля родная, земля отцов. И он спрашивает, а как там дела? Но сегодня нам не надо спрашивать, пожалуйста, в интернет зайдите, там все написано. Нас тоже интересует, как дела там, но интересно отметить, как ведет себя Неемия. Услышав, в каком положении находятся его родные, ну, соплеменники, те представители того народа, к кому он относится, как он ведет себя. Друзья, вот эти простые слова, мы на них чуть позже обратим внимание, на характер Неемии. Они говорят о том, что это человек, который близко принимал к сердцу переживания своего народа. Что он сделал? Он плакал. Исследования далее показывают, что где-то месяца 4 он постился и молился. Удивительно, потому что ему было больно за свой народ. Это нормальное состояние. И смотрите, Бог после этого его особо благословляет. И при всем том, что он очень резко вел себя по отношению отступления от Бога, Бог его за это не осуждает. На что это нам указывает? Сразу, друзья, прежде чем будем говорить о некоторых деталях, очень интересных из этой книги. Друзья, мы разные. Иногда мы очень не похожи друг на друга. Но именно Ездра и Неемия сегодня для всех христиан, которые трудятся, являются хорошим примером, как можно сотрудничать. Трудно сказать, кто из них был старше. Не знаю. Но они вместе трудились. Итак, давайте по порядочку будем знакомиться с этой книгой. Что главное в этой книге, на что эта книга больше обращает внимание? Если раньше мы говорили, что в книге Езды там дом Божий, помните, да, там много раз упоминалось слово «дом Божий». Это заставляет нас признать факт, что эта книга нацеливала внимание людей на Божий дом. Строить его, созидать его. В том числе очень много упоминаются слова «священники». Какие самые частые слова в этой книге? Я думаю, что эти слова, я назову, что эти слова, сколько раз они упоминаются, явно показывают, о чем эта книга. Что является главным сюжетом этой книги. Слово «стена» в этом городе используется 32 раза. И 23 раза слово «строить». О чем эта книга? Строить стену. Очень коротко, строить стену. Безусловно, друзья, с одной стороны, это немного другая идея, нежели та, которая была представлена в книге Ездры. Если книга Ездры говорит о созидании Божьего дома, то книга Неемии говорит об устройстве социальной жизни общества. Что еще раз говорит о том, что Господь Небесный беспокоится, во-первых, о том, чтобы восстановились отношения с Господом, а дальше, чтобы и устраивалась и социальная, и экономическая жизнь. Царь Артаксеркс, о котором мы говорили, назначил Неемию для того, чтобы он был управляющим. В этой книге упоминается слово «областеначальник». Ну, сегодня губернатор, скажем так. Губернатор там района, штата или какого-то округа. Надо отметить, что именно Неемия его видят автором этой книги. Неемия писал эту книгу, возможно, большую часть этой книги. Откуда это видно? Очень много в этой книге пишется от первого лица. Я сделал, я пошел, я услышал, я молился, я постился. О чем это говорит? О том, что пишет сам участник, тот, который переживал все эти события. Цель этой книги показать, запечатлеть в сознании иудеев восстановление и описание, как эта работа проходила, стен Иерусалима и установление гражданской жизни. Это одна сторона, одна цель. Вторая цель, она явно просматривается. Эта книга показывает или дает ключ к победе над оппозицией. Вам знакомо это выражение сегодня? Оппозиционеры. Итак, давайте мы посмотрим на эту книгу. Во-первых, хочу пригласить вас посмотреть на личность Неемии немножко больше. Личность Неемии. Имя, у него очень интересное значение этого имени, Иегова утешает. Иегова утешает. Полагаю, что вот в этом имени и заключается его успех в тех реформах, которые он проводил в обществе. Во-первых, началась эта реформа с чего? С плача перед Богом. Потому что то, что увидел Неемия, во-первых, то, что он услышал, это первое. А потом интересно поступил Неемия, чуть позже об этом подробнее. Он, когда пришел в Иерусалим, тихо-тихо, никому ничего не сказал, а стал обходить улицы города, чтобы своими глазами посмотреть на реальность. То есть Неемия не был офисным работником, мы бы сегодня так сказали. Он не ездил на, простите, служебной машине, он сам топал. Когда увидел все это, вот это помогло ему оценить правильно ситуацию. Это хороший урок, друзья, для нас. Прежде чем чем-то заниматься или что-то начинать делать, надо видеть реально, дать точную оценку того, что происходит. И Господь был утешением для Неемии. Действительно, друзья, если немножко окунуться, попытаться хотя бы представить, в каком положении оказался Неемия, я думаю, действительно, ему без утешения Господнего просто было бы не обойтись. Итак, Неемия означает имя его, Иегова утешает. Неемия был виночерпием царя Артаксеркса. Есть предположение, что вот этот Артаксеркс и был муж Есфири. Книга, с которой мы будем позже знакомиться. И здесь интересная, друзья, деталь, очень интересная. Она уникальна, она еще раз показывает, что Бог своих детей, я смею сказать, не только в Ветхом Завете, но и в Новом, не оставляет. Они оказались в плену, но, оказывается, и в плену им там все-таки тоже было неплохо, если так можно сказать. Смотрите, Неемия оказывается ответственным за винодельческое дело. Ну, министр вот этого виноделия, можно было бы так сказать. Не судите его за это, он работал. Извините, это его работа, но интересно, друзья, смотрите. Неемия является виночерпием, занимает особое положение. Вспомните Иосифа. Он тоже в не очень неприятной ситуации оказался, правда? Но Бог дал в этой неприятности особое положение. Он фактически был вторым человеком в государстве, в Египте. Кого вы еще вспоминаете? Еще один известная личность, мы с ней позже будем знакомиться, это Даниил, аналогичная ситуация. Даниил оказался в плену. Что делает Господь? Смотрите, он посылает трудности. Но этот же Господь удивительным образом определяет своих людей на ключевые места в государстве, чтобы оказана была помощь остальным верующим или соплеменникам. Интересно, друзья, как Бог это все усматривает? Ветхий Завет нас этому учит. Это для нас сегодня тоже является утешением. Понимая, что даже если народ Божий испытывает какую-то особую трудность, это не наша забота, друзья. Это Божья забота. У него есть свой промысел, у него есть люди, которых он определяет на важные места для того, чтобы оказывать помощь другим верующим. Через этих людей Бог решает свои вопросы. Неемия является правителем Иерусалима, назначенным царем Артаксерксом при Зарававеле. Еще одно, современник Неемия, современник и сотрудник Ездры. Это два разных человека. Но они имеют одну общую цель. Почему важно, вот эта идея очень важна сегодня верующим в правильном созидании церкви. Мы разные люди. Мы никогда не будем похожими друг на друга. И с этим просто надо согласиться, друзья. Это тяжело, правда? Но с этим надо согласиться. Вот эта книга явно показывает, учит тому, что можно, имея одну цель, посвященно выполнять свою роль, которая в общем направлена на одну цель. Что мы можем сегодня сказать о созидании нашей церкви? Способны ли мы воспринимать рядом находящегося брата или сестру, может, с другим укладом, с другими способностями, с другими склонностями? Мы его способны воспринимать как за сотрудника? Я полагаю, это один из серьезных вопросов, над которым сегодня всем верующим надо думать. Вот эта книга Неемии учит нас этому приятному сотрудничеству. Они объединены одной общей целью. Конечно, мы пойдем далее, но хочу задать вопрос. А цель нашей церкви какая? А цель ваша личная какая? Возможно, потому что у нас разные цели, мы не способны часто трудиться вместе. Не так ли, друзья? Когда есть одна общая цель, а для Ездры и Неемии она была одна – помочь народу, будьте внимательны, не себе, не своего добиться, а помочь народу. Чуть позже скажем о том, что Неемия, он в чем-то, вот в этом вопросе, я смирюсь сказать, он похож на Иисуса Христа. В чем? В том, что оставил замечательное место во дворце царя, где все было хорошо, и пошел страдать с народом Божьим. Христос оставил престол Отца, сошел на эту землю, чтобы помочь людям. И в этом очень важна деталь. Неемия похож на Иисуса Христа. Мы иногда говорим, ну я же не Иисус Христос, хорошо, но Неемия тоже не Иисус Христос. Однако он оставил хорошее насиженное место для того, чтобы быть со своим народом. Интересно, что они делают одно общее дело. Одно общее дело. И здесь, я думаю, что вот когда мы смотрим на сотрудничество Ездры и Неемии, это совершенно разные люди. Но они вместе созидают одно общее дело. Далее, Неемия – пример сильного, посвященного и решительного человека, преодолевшего насмешки, ярость, вероломство оппонентов. Мы не видим, чтобы при Ездре, вот у Ездры была такая позиция. Неудивительно, что я несколько раз присутствовал на разных семинарах, в разное время, в разных странах, но когда идет речь о формировании служителя, практически всегда упоминают Неемию. Почему? Потому что нет абсолютно ни одного служителя Божьего, который не встречался бы с оппозицией. Ни одного. И поэтому не надо выдумывать ничего. Думать, вот так надо поступать. Читайте книгу Неемии, чтобы научиться, каким образом можно реагировать на оппозицию. Проявление практической посвященности Неемии заключалось в том, Неемия практически был посвящен Богу, заключалось в том, что он сменил роскошную и безопасную жизнь во дворце на мучения и трудности, и на преследования, на угрозы. Его обещались убить. Таких реформаторов обычно начинают ценить после смерти. Имеем, не дорожим, потеряем, плачем. Действительно трудно, вот когда даже мы смотрим на эту 13 главу, о которой мы уже говорили, как он резко вел себя, как он хватал за волосы. Но, это только не нам. Это только не нам. Но обратите внимание на то, что Неемия, цель была Неемии не свести счеты, не показать свое превосходство, не показать, что он губернатор, его же назначил царь губернатором. А цель была одна. Остановитесь, пожалуйста, я осмелюсь вот этот поступок Неемии назвать шоковая терапия для отступившего народа. Не совсем это удачно, может быть, друзья, но иногда приходится использовать такие методы. Я вспоминаю, как в молодости один из молодых людей, верующих, не очень себя правильно вел, мягко говоря. Но друзья его один, другой, третий раз ему пытаются донести: слушай, ты остановись, а то ведь плохо будет. Он, знаете, когда в молодость там ветер в голове, и не может человек остановиться. Они его вечерком встретили, двое молодых ребят, они с одной, другой, с другой стороны, приподняли его так немножко над землей и сказали: ты понял? Он сказал: понял, и прекратил свое безобразие. Иногда вот эта шоковая терапия помогает, потому что иначе человек не может остановиться. Осмелюсь сказать, что Неемия использовал эти методы шоковой терапии. Не лучший вариант, друзья. Не надо это практиковать сегодня. Хотя иногда такое бывает, кому-то думается так, что потягать другого или там человека, жену, там женщину за волосы удовольствие составляет. Друзья, не делайте этого. Это недопустимо. Но в тот момент это было, друзья, Бог его не судил за это. Я не знаю, как Бог на это смотрел, но он не судил его за это. Хотя это неправильно сегодня вот так действовать в наше время. Осмелюсь все-таки это сказать. Неемия, еще одну деталь еще отметим в личности Неемии, является примером бескорыстного служителя. Ему предназначена была хорошая зарплата, как области начальнику. Он отказался от этих льгот царских, и при всем этом, как книга описывает, сколько десятков людей у него ежедневно обедали за столом. Хлеба области начальнического, то есть вот то, что ему там от государства было положено, я не получал. Это немного, друзья, о Неемии. Давайте обратим внимание на содержание книги и затем на уроки, которые важны для нас сегодня. Содержание книги – две части. Если коротко, о чем эта книга? О восстановлении стен Иерусалима после плена и организации общественной жизни народа. Две части в этой книге. Первая часть – это деятельность Неемии при его первом приходе в Иерусалим. Это первые 7 глав об этом говорят. Потом он опять ушел, отправился к царю и уже возвратился. Об этом уже последняя глава говорит. Первые 7 глав именно об этом говорят. И вторая часть – это деятельность Ездры и Неемии. И осмелюсь сказать, что главная деятельность вот этих двух людей, разных по укладу, была нацелена только одно – на установление авторитета Священного Писания. Это главная цель с 8 по 13 главу. Несколько деталей очень важных, друзья, на этот счет. Я смею сказать, что вот то, что делали Ездра и Неемия, вот эта идея, мое предположение, побудила и реформаторов Мартина Лютера, Кальвина, Цвинга, Мелахтона, Гумайера и так далее, кто был у истоков реформаторского движения, обратить внимание народа на Священное Писание. Главный принцип реформации был «назад к Писанию». Вот когда люди пришли из плена, что им делать? Во-первых, обратите внимание на Писание. Несколько деталей на этот счет, что об этом книга говорит. Трепетное, уважительное отношение народа к Писанию. Это важно, друзья, подчеркнуть, и вот это отношение формировали Ездра и Неемия. Обратите внимание на несколько стихов из этой книги. «И открыл Ездра книгу», идет речь о книге закона, «а пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал». Он сказал им встать? Нет. Нет, он не сказал встать. Это трепетное отношение к Писанию. Стоя слушать. Дальше. «И благословил Ездра Господа Бога Великого». И когда Ездра благословлял Господа Бога, и весь народ отвечал, вот откуда эта идея берется, согласие со словом «Аминь», «Аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. А мы, сидя, помолимся. Обратите внимание на вот эти детали. Какое трепетное отношение людей к Слову Божьему. Дальше. И читали из книги, из закона Божия внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Вы обратите внимание. Проповедники, вы не можете торопиться при чтении Священного Писания. Много говорим нашим проповедникам, пусть проповедь будет хуже, чем чтение библейского текста. Это даже более тревожней и торжественней Библию надо читать, нежели в той поговорке славянской, с чувством, с толком, с расстановкой. Далее, что еще несколько стихов. «Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу, день сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Мои друзья, вы когда-то видели общество людей, которое плакало, когда Слово Божие читалось? Что произошло с этим народом? Это серьезный вопрос, друзья. Что произошло? Но вот это действительно трепетное отношение к Писанию. Стоя слушать, преклоняться, повергаться пред Богом, прославлять Его и обратить внимание, плакать. От чего? Не от проповеди, я хочу обратить внимание. Это не от проповеди плакали. А плакали от чтения Божьего Слова. И причем, давайте прямо скажем, от чтения закона Моисеева. Но не Евангелия Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Это важно подчеркнуть. Даже от Божьего закона у людей содрогание было. Трепет, почему это Божье Слово. Результаты прочтения Писания. Результаты прочтения Писания. Во-первых, смирение и исповедание перед Богом. Смотрите, в 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня, это не пять минут, четверть дня читали из книги закона Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. 6 часов читали, и 6 часов исповедовались. Ну, четверть, иначе же не рассмотришь, правда? Вот это да, друзья. Вот бы христианам на какое-то время в Ветхий Завет окунуться. И посмотреть, как народ закону поклонялся, чтобы научиться, как благодати поклоняться. Если мы говорим, что перед законом люди вот так вот трепетали, а мы говорим, благодать выше. Друзья, давайте хотя бы посмотрим, как перед законом люди трепетали. И как они плакали, как они сокрушались. Это результат. Результат уважительного отношения к Писанию. Смирение и исповедание пред Богом. Это не все. Еще один результат. Это посвящение себя Богу. Исповедоваться и посвятить себя Богу. Очищение от всего инородного. Почтение дня покоя. Забота о доме Божьем и материальное служение. Речь идет здесь о десятине. 10 глава очень подробно об этом говорит. Вот это результаты почтения к Писанию. Это не значит, я знаю правильно, я могу вам все объяснить. Но когда слово касается человека, и он сокрушается, то это побуждает его посвятить себя Богу. Смотрите, в каких вопросах? Очищаться от всего неправильного, почитать день поклонения Богу. Сегодня мы говорим о воскресении, это важно. Далее, заботиться о Божьем доме, это важно подчеркнуть, это дом Божий, речь идет о здании, не о людях, о здании, чтобы оно было в порядке, и материальное служение. К чему приводит почтение Писанию в Ветхом Завете? Вот к этим результатам. Друзья мои, братья и сестры, слушатели, к чему нас приводит наше почтение к Писанию? К чему? Имеет ли оно практические результаты? Это немного о первой части содержания книги. Давайте обратим внимание на практическую ценность этой книги. То есть, чему учит христиан вот эта книга? Чему? Чем она полезна? На 3 мысли хочу обратить внимание вот в этой части. Во-первых, молитва и доверие Богу разрешает неразрешимые вопросы. Сначала скажи Богу, а потом иди к людям. Что у нас происходит? Что-то произойдет в нашей жизни. Первым делом сегодня у нас выручает телефон. Алло, ты слышала? Друзья, смотрите, что делает Неемия. Он услышал очень неприятную информацию. Первым делом он обращается к Богу, а потом к людям, текст Писания. Когда царь увидел, царь Артаксеркс, что Неемия, ну, не спрячешь же, на лице все написано, правда, его переживания. Он молился, постился долгое время, и вот предстал перед царем. Он видит на лице что-то не то. И говорит, что с тобой? И спрашивает, и сказал мне царь, чего ты желаешь? Вот бы нам этого вопроса, правда? Много кое-чего нам надо было бы, да, от президента. Чего ты желаешь? Царь спрашивает своего подчиненного. Как поступает Неемия? Я помолился Богу Небесному и сказал царю. Очень простая схема, правда? Обращается человек, от которого много могло зависеть в жизни Неемии. И можно было бы, осмелюсь сказать, и без Господа как бы обойтись. Ну вот счастье подвернулось, правда? Царь спрашивает, ну полцарства не буду просить, ну четверть можно. Что делает Неемия? Я сначала помолился Господу, а потом сказал царю. Маленькая, но очень ценная деталь. Что с нами происходит, когда мы соприкасаемся с трудностями? Это первый очень важный урок. Второе. Пример единства и подчиненности в созидании. Вот то, что сегодня, о чем нужно думать каждой поместной церкви и нашей церкви в том числе. Пример единства и подчиненности в созидании. Книга Неемии, 4 глава. «Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них». И они соглашались эти тяжести нести. Обратите внимание. Что они делали? Одной рукой производили работу, а другой держали копье. Вы понимаете, для чего это? Дальше. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. Такая интересная информация, друзья, о чем она вам говорит? Она учит верующих людей, что духовную жизнь первое нужно строить и защищать. Без этого не может быть развития. В одной руке строительный материал, в другой руке оружие. Речь идет о духовной брани, о чем Павел подробно пишет послание к Ефесянам. Уникальная, друзья, мысль достаточно трогательна для нас. И еще интересная, друзья, деталь, что возле, Неемия говорит, возле меня находился трубач. Для чего? Как вы думаете? Для чего? Первый сигнал лидера – мы все здесь. Вот бы сегодня так было, правда, в наших христианских церквах. Возле меня находился трубач. Когда все занимаются своими делами, это нормально. Но в случае опасности все соединяются по голосу лидера. Интересная мысль. Немного, но это действительно заставляет нас об этом подумать. Строить и защищать – это принцип успеха. Строить и защищать – это принцип успеха и сегодня каждой поместной церкви. Должна быть цель, куда мы идем, что мы делаем. И вот когда мы строим, защита должна быть постоянно. Мы не развиваем более эту мысль. Я думаю, что это отдельная тема для рассуждения, но эта книга говорит об этом. Строить и защищать – в этом принцип успеха вот людей того времени, когда они строили стены Иерусалима. Дальше. Посвященность, подчиненность и готовность быть вокруг лидера – показатели единства. И только потому, что вот это единство было у них, огромнейшую работу они очень быстро осуществили за 52 дня. Почему? Работа была организована, был там один ответственный, которому все подчинялось. В чем успех современных церквей? В чем мы их видим? В том, что я думаю вот так правильно, поэтому я делаю так. Вот эта книга учит пониманию того, что если Бог действительно, вот в данном случае Неемия, это был Божий человек, это был Божий служитель. Пусть некоторые вещи для нас в нем не нравятся, но это был Божий человек. И смотрите, что происходит. Неемия понимал эту ответственность, которую Господь возложил на него, и смотрите, он решительно действовал. И вот это решительное действие, оно, смотрите, вокруг него стали собираться люди. Смотрите, вот этот порядок, установленный порядок, помог сделать очень важную, огромную работу. Успех современной церкви заключается в том, что у церкви есть цель, есть посвященность этой цели, и есть люди, которые Господь определяет для того, чтобы они несли ответственность. Друзья, это библейский принцип, это библейский принцип. Еще одно, это третий пример, который немножко больше хочется развить. Книга учит правильному восприятию реальной жизни, посвященного Богу человека. Книга Неемии учит тому, учит служителя правильно смотреть на все происходящее. Неемия – это посвященный руководитель, руководитель народа. Он не был священником, он не был книжником, он не был царем. Лучше здесь именно употреблять это выражение «руководитель». Ну, иначе как его назовешь? Божий человек, ну, руководитель народа. В чем эта жизнь заключается? В чем заключается успешная жизнь Божьего служителя, руководителя в христианском обществе сегодня? Это пример для нас. Во-первых, личная молитвенная жизнь, она невидимая ни для кого. Книга Неемии указывает на то, что Неемия долгое время молился и постился. Долгое время. Кто это видел? Ну, книга говорит об этом. И в этом был результат успеха Неемии, нужда в Господе. Человек соприкоснулся с серьезной трудностью. Что делать? Город в разрухе. Мои родственники, близкие мучаются, там беда большая. Что делать? Смотрите, Неемия подает хороший пример. Первое – это преклони колени. Преклони колени и побольше помолись пред Господом. Первое. Книга учит правильному восприятию реальной жизни. Первое – это личная молитвенная жизнь. Второе – это чувство сострадания к народу. Чувство сострадания к народу. Снова 4 стих, который мы прочитали из 1 главы. «Услышав эти слова, я сел, заплакал и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Очень важно это чувство сострадания к народу. И в этом вопросе, я думаю, что можно сказать, что Неемия также похож на Иисуса Христа. Помните, что евангелисты говорят? Увидев народ, он сжалился над ними. Это чувство сострадания, помочь этому народу. Неемия имел чувство сострадания к народу. Далее, третья особенность – это здравая оценка ситуации. Здравая оценка ситуации. И в этом успех руководителя. Не в том, чтобы с одной стороны одного послушать, с другой стороны другого послушать. Этого делать не надо. Что делает Неемия? После личного осмотра, о чем мы ранее говорили, он осмотрел ситуацию и сказал я им, речь идет о старейшинах, он к ним обращается, к старейшинам народа, и сказал я им, вы видите бедствие, в котором мы находимся. Это кто мы? Он же со столицы приехал. Он себя причисляет к этому народу и говорит, мы находимся. Дальше, Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Это точная оценка, друзья, там ничего хорошего нет, правда? То есть то, что Неемия увидел своими глазами, это трагедия. И он констатирует факт. Вы видите это, что происходит? Дальше. Пойдем, построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком унижении. Смотрите, ясная, четкая оценка. Неемия видит и точную дает оценку происшедшему, и у него есть цель, и он приглашает, пойдем вместе. Он не хочет это делать один. Друзья, замечательная картина, правда? Для современных христиан. Своими глазами видеть, что происходит, не впадать в панику, потому что есть Господь. Приглашай других, друзья, давайте, вы видите реальную ситуацию. Вот туда мы пойдем, вот это мы будем делать, и вот то, что нас ожидает. Что нас ожидает, мы не будем в унижении. Это конечная цель, которую ставит здесь Неемия. Итак, видеть лично и оценивать ситуацию, и иметь ясную цель. Неемия является прекрасной для нас иллюстрацией. Дальше, искать сотрудников. Способны ли мы, друзья, трудиться вместе? Мы много говорили в нашей церкви, говорили о том, что успех любого служения и любого человека будет заключаться в том, насколько я или каждый из нас способен будет трудиться с другими в команде. Неемия это понимает, он один ничего не сделает. Это правильная библейская позиция. Я один не сделаю, но я вижу, куда надо идти. И я знаю, что надо сделать, и я знаю, что нас ожидает. Давайте вместе, друзья, евангельский призыв. Он обращен сегодня к нашей церкви, друзья. Давайте вместе. Давайте будем видеть в другом не конкурента, не того, кому можно боль причинить, раз я к нему не очень хорошо отношусь, или он ко мне. Давайте приглашать будем для единства, для того, чтобы созидать. Цель у нас одна. Мы не принимаем друг друга, потому что у нас разные цели. Это все, друзья, другого я не вижу. Если Господь один, если цель одна, мы всегда найдем понимание. Давайте мы об этом будем вместе размышлять. Движемся далее. Мы говорим о том, что Нехемия здраво оценивает ситуацию. Еще одно, мы говорим о руководителях, с чем он соприкасается. Вот реальная жизнь, чтобы понимали, с чем связана жизнь посвященного Богу человека. Вокруг сильных людей обязательно появляются Товии и Санавалаты. Обязательно, друзья. Вот почему, я думаю, это главная причина, почему, когда речь идет о формировании служителя Божьего, он нередко обращается к книге Нехемии. Вокруг посвященного Богу человека всегда Санавалаты и Товии. Смотрите, немножко разовьем эту мысль. Смелость сильного в отсутствии компромисса. Нехемия не пытается ни с чем с ними договариваться. Они глумятся, смеются, ты посмотри, ты какой, ты что из себя здесь ты представляешь. Нехемия ни на какой компромисс не идет. Почему? У него есть посвященность Богу, у него есть цель, и у него есть стремление достичь этой цели. Все. Далее, Санавалат и Товия, в кавычках употребляю эти выражения, потому что это противники, там, где начинается служение Богу. Вот стоит только, чтобы служение Богу началось, обязательно придут Товии и Санавалаты, обязательно придут. И будут делать практически то же самое, что делали в то время, мешать разными путями. Далее. Санавалат и Товия там, где начинается служение. Вот смотрите, как ведет себя вот эта оппозиция по отношению Нехемии. Эта книга очень интересную деталь показывает. Реакция оппонентов Нехемии. Во-первых, это досада. Не мы там. Нам не дают этого делать. Нас не принимают. Это досада. Вы понимаете, что слово досада? Дальше. Это смех. Ха, нашелся. И тексты, стихи указаны. Вы можете это увидеть в тексте. Гнев и издевательство. Дальше война, дальше хитрость, дальше компромисс. Давай как-то договоримся. Друзья, у Нехемии жесткая позиция. Нет. И все. Мы ни о чем с оппонентами не договариваемся, когда мы делаем Божье дело. Никакого компромисса, никакой серой зоны. Можем ли мы сказать, что сегодня мы в своем служении вот так поступаем? Если ясна цель, никакого компромисса. Сильный руководитель не отвлекается от цели. И в этом Нехемия пример для всех, кто посвящает свою жизнь Богу и встречает, может быть, возможно, эту оппозицию. Сильный руководитель не отвлекается от цели. Он уходит от разборок. Смотрите, сколько раз этот Товия Санавалат вытягивает его. Пойдем разберемся, у меня кое-что есть тебе сказать. Ты знаешь, что вот это, ты знаешь, что вот это. И сегодня к любому действительно посвященному служителю целая очередь тех, кто хотят с ним разобраться. А Нехемия, эта книга Нехемия, она учит этому, друзья. Если у Божьего человека есть цель, он не отвлекается. Если это действительно Божий человек, он не отвлекается на второстепенные вопросы. Это тактика дьявола отвлечь от внимания служителя Божьего. В любом служении, друзья, абсолютно в любом служении. Неважно, вы молитвенник, неважно, вы хором занимаетесь, неважно, ли вы группой занимаетесь, неважно, ли вы, или вы служение в церкви несете. Любой служитель всегда встречает вот такое отношение. Друзья, что помогает нам преодолевать все эти трудности? Понимание того, кому мы служим, и понимание того, что есть цель, и у нас слишком мало времени, а слишком много надо сделать. Поэтому на эти глупости, на эти разборки мы не будем зря тратить время. Нехемия в ответ на очередной вызов оппонентов, когда они говорят, давай пойдем, разберемся, он крылатые слова говорит, давайте мы их прочтем. Но я послал к ним послов, когда они говорят, пойдем, выходи, разберемся. Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом, не могу сойти, дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Никакого оскорбления, обратите внимание, никакого оскорбления. Не втягивается в разборки. Он прямо говорит, я занят серьезным делом, и все. Это важно, друзья, и вопрос решен. Дальше. Божьи служители обращения, никогда не уклоняйтесь от цели. Божьи служители, никогда не уклоняйтесь от цели и не отвлекайтесь на разборки. Никогда не переведутся борцы за истину, желающие выяснить свое, наносить боль и препятствия развитию любого служения. Никогда. Книга Нехемии очень серьезно об этом каждого посвященного Богу предупреждает. Враг никогда не принимает ответа «нет». Никогда. Этот ответ никогда его не устроит. Мы должны это помнить. Нет для врага – это сигнал к действию. Если мы говорим «нет», мы не будем отвлекаться, друзья, активность сил зла будет увеличиваться. И я думаю, что многие служители, с рядом из них приходилось разговаривать, многократно говорили: «Не трать время на разборки, совершай служение твое». Это очень сильное предостережение. И действительно, для всех людей, кто сегодня посвящает свою жизнь Богу, вот эта история книга из книги Неемии, она учит не отвлекаться нас от цели. Смотри, что говорит Павел, пишет Тимофею, служителю: «Но ты будь бдителен во всем». То есть, будь очень осторожен. Дальше. «Переноси скорби, радости у тебя не будет». «Переноси скорби». «Совершай дело благовестника». «Исполняй служение твое». Это уже новозаветное пожелание. Я смею сказать, оно напрямую вытекает из этой иллюстрации из книги Неемии. Последняя деталь, мы ее коротко рассмотрим. Книга Неемии и Новый Завет. Книга Неемии и Новый Завет. В этой книге нет прямых указаний на Иисуса Христа. Нет. Мы видели, что указывали на то, что Неемия похож в некоторых вопросах на Иисуса Христа. У него была определенная цель, это еще в чем он похож, и он от этой цели не уклонялся. Когда мы изучаем Евангелие Марка, там вот исследователи Библии отмечают, что чаще всего употребляется слово «тотчас» и «немедленно». В греческом это одно и то же слово. Вот эти слова, это слово в Евангелии Марка указывает на то, что Христос не отвлекался на второстепенные вопросы. Что значит «тотчас» и «немедленно»? У него не было возможности расслабиться. Он совершил одно служение и тотчас идет туда. Совершил, тотчас идет туда. Христос не отвлекался. И в этом случае Неемия показывает, каким образом это может быть. Неемия оставил лучшее место для того, чтобы страдать со своим народом. Так же поступил и Христос. Ну, некоторые детали мы можем видеть, сходство или указание на Новый Завет. Во-первых, это книга Неемии, в чем она связана с Новым Заветом, это практическая иллюстрация для христианского служителя. Если мы прочитали слова Павел, в общем, говорит: будь бдительный, исполняй служение, переноси скорби, совершай дело благовестника. Это рекомендация, правда? Она не описывает, как это делается. То книга Неемии подробно говорит вот в той ситуации, в которой может оказаться служитель, и как в этой ситуации следует вести себя. Итак, вот эта часть книги Неемии, она очень напрямую связана с Новым Заветом и учит нас правильно вести служение или правильно относиться к служению. Книга Неемии – это практическая иллюстрация для христианского служителя. Книга является замечательным ободрением для тех христиан, которые вовлечены в ежедневные духовные сражения против мира, плоти и дьявола. Книга Неемии является действительно утешением. Еще одна связь Неемии с Новым Заветом – это помогает понять слова Христа о дне для Иерусалима. Мы будем отмечать, говорить о входе Иисуса Христа в Иерусалим в ближайшее воскресенье. Текст, я думаю, будет звучать. Позвольте его сейчас прочитать. «И когда приблизился Иисус к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем и сказал: о, если бы ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». То есть вот тот день, в который Иисус с восточной стороны Иерусалима приближался к Нему, это был тот день в день, который был предсказан. Предсказан задолго, что это время посещения Иерусалима. Но состояние жителей Иерусалима настолько было ослеплено, что они не узнали это посещение. Это предсказание было сказано ранее Даниилом. Обратим внимание на книгу Даниила. Даниил пишет так: «Итак, знай и разумей» – это слова обращены к Даниилу. «Итак, знай и разумей, с того времени, когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа, владыки, 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седмин, предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». А какая связь с Неемией? Царь Артаксеркс в 445 году, эту дату указывают исследователи, издал указ о восстановлении стен Иерусалима. Это не приказ Кира, царя персидского, в 536 году, чтобы евреи возвратились в Иерусалим и строили дом Богу своему. Понимаете разницу? Там был приказ, чтобы они возвратились и строили храм. Здесь указание на то, именно Неемия с этим указом пришел в Иерусалим. Обратите внимание, друзья. Восстановить стены Иерусалима. 445 год. У нас возникают трудности, мы как-то ранее рассматривали и говорили о том, что летоисчисление неудачное, даже то исчисление, которое мы сегодня используем, оно неточное. И тому очень много подтверждений, поэтому мы сейчас не будем уточнять вот эти все цифры, но 445 лет до рождения Христа, плюс 33,5 года служения Христа, плюс разница в летоисчислении дает нам 483 года. 7 седьмин и 62 седьмины, 69 седьмин в итоге. Друзья, это важно. Книга Неемии помогает понять вот этот день, в который Христос плакал об Иерусалиме, потому что это был тот день, в который Христос будет предан смерти. День в день, фактически, вот некоторые внимательные исследователи утверждают, что день в день, вот в тот день, когда Артаксеркс издал приказ о восстановлении Иерусалима, и до смерти Христа день в день прошло 69 седьмин. Итак, эта книга помогает нам понять очень важную деталь в служении Христа, в его страдании. Еще одна, может быть, маленькая интересная деталь, что именно вот в этот момент, когда описывает тот период времени, который описывает Неемия, сформировался Синедрион. Десятая глава книги Неемии указывает, идет там список людей, которые подписи свои ставили для того, чтобы восстановить нормальные отношения с Богом и быть посвященными Богу. Там не 120 человек, но усматривают, что именно вот это было основанием для того, чтобы сформировалось религиозное управление, и это было при Неемии, религиозное управление всего израильского народа. И вот этот институт назывался Великая Синагога, а участники этой синагоги назывались члены Великой Синагоги или мужи Великой Синагоги, их было 120 человек. Затем это количество опустилось до 70, и название изменилось на Синедрион. И вот с этим именем мы уже знакомы в Новом Завете, правда, друзья? Смотрите, некоторые детали помогают вот из книги Неемии помогать то, что происходило во времена Иисуса Христа. Друзья, мы подходим к завершению. Некоторые вопросы для размышлений, и мы с вами помолимся. Я искренне надеюсь, что эта книга побудит нас хотя бы посмотреть и полистать ее страниц, поразмышлять. Я осмелюсь сказать, что она действительно заставит нас о многих-многих вопросах подумать. Полезность книги определяется нашим отношением к книге. Если меня эта книга не интересует, она мне не полезна, правда? А как она будет полезна, когда она меня не интересует? Я не знаю, о чем она говорит. Полезность книги определяется нашим отношением к книге. Верим, что Писание, если мы верим, что Писание полезно, об этом Новый Завет говорит, то мы будем уважительно относиться к книге Неемии и увидим для себя пользу. Один из путей, вот то, что можно увидеть, был предложен сегодня. Далее. Книга показывает, что ожидает библейское общество, когда оно стремится к цели, то есть возрастанию. У Бога всегда есть люди, которые видят цель, посвященно стремятся к ней, привлекает других к сотрудничеству, встречая при этом оппозицию, но не отвлекаются от цели. Ценная книга для христианских служителей. Успех в развитии библейского общества и сегодня основан на авторитете Писания. Если есть авторитет Писания, то он очевиден для общества. Это не просто заявление «мы любим Писание», «мы стоим на Писании», «жизнь церкви только на Писании». Вы понимаете, то есть есть декларация, просто заявление, а если действительно авторитет Писания в церкви есть, то он очевиден для всех. Не так ли, друзья? Это ваша, друзья, деталь и сегодня для нас. Это действительно посвященность Писанию, во-первых, самих лидеров, руководителей, священнослужителей, пресвитеров и так далее. Именно важность авторитета Писания стала основой для появления движения реформации 400 лет, 500 лет назад практически. Реформация, авторитет Писания основан не на размышлении, кто как думает или принято где-то, а отношение к Писанию строится следующим образом. Есть трудность, задается вопрос, что по этому поводу говорит Писание. Не как мы это решали вчера или позавчера, есть разница, правда? Возникает какой-то вопрос, что по этому поводу говорит Писание. Вот это авторитет Писания. Если в нашем размышлении, когда мы соприкасаемся с какой-то трудностью, первый вопрос, который у нас возникает, что по этому поводу говорит Писание, это значит, что Писание для меня авторитет. Но если у меня какая-то идея приходит своя, для меня Писание не является авторитетом. Несколько вопросов, и мы помолимся. Помогла ли книга Неемии задуматься нам о нашей цели? У Неемии была цель, к которой он шел. Достижению цели посвящены все активности в церкви. Это серьезно, друзья. Если есть цель у церкви, то нет ни одной малейшей детали в служении церкви, которая не была бы для содействия, для достижения этой цели. Какова цель наших поступков? В церкви у нас есть церковь, в которую мы приходим. Какова цель наших поступков? Это общее созидание или достижение своего личного? Если у нас общая цель, друзья, мы найдем понимание, даже при всем том, что мы разные. Но если у нас нет понимания, у нас разные цели. Итак, это важно, друзья. Книга Неемии сегодня для нас, если действительно вот мы расходимся. Это важный момент. Общая цель объединяет. А если у нас разъединение, у нас разные цели. Готовы ли мы развивать и защищать нашу церковь? Готовы ли мы развивать и защищать нашу церковь? Помните пример? В одной руке строительный инструмент, в другой руке оружие. И это надо делать, и это надо делать, строить и защищать. Насколько мы сегодня способны не отвлекаться от цели? Насколько мы, как верующие люди, если мы себя таковыми считаем, у нас должна быть цель, насколько мы способны не отвлекаться от цели? Это все, друзья. Искренне верю, что у вас будет желание еще раз полистать книгу Неемии, поразмышлять, подумать. И я искренне верю, что она поможет нам на многие вопросы в нашей личной жизни, в жизни церкви, в жизни семьи, в жизни преклонения перед Богом, уважению к Священному Писанию, поможет нам все эти вопросы поставить в правильном свете. Я верю, что эта книга по Священному Писанию полезна для нас. А раз она полезна, давайте на нее обратим внимание. Итак, у нас есть возможность сейчас, имея перед нами очень многие вопросы, трудности в нашей жизни, сделать хотя бы первый шаг, который сделал Неемия. Видя все, не пошел кому-то жаловаться, а преклонился пред Господом и долго-долго и много молился и постился. Мы приближаемся к празднованию Пасхи. Через неделю у нас будет хорошая возможность в следующий четверг быть вместе в посте и молитве за церковь нашу. Мы постоянно приглашаем в первый четверг или в четверг перед хлебопреломлением совершать день в посте и молитве. Друзья, кто готов это сделать? Кто готов сделать этот шаг, чтобы действительно в молитве и посте объединиться за церковь нашу? Для того, чтобы она развивалась, чтобы каждый из нас. У нас есть возможность сейчас, друзья, помолиться, если слово коснулось нас и действительно затронуло, и мы видим в чем-то свою неправоту. Это хорошая возможность, как у евреев в то время были плоды посвященности Писанию. Было смирение, было исповедание и было желание поступать правильно. Пусть это будет, друзья, и у нас сейчас, когда мы преклонимся пред Господом, понимая, что Он видит наши сердца и знает абсолютно все, о чем даже мы боимся признаться даже близкому другу. Он знает все. И вот понимая, что пред Богом этим мы преклоняемся, пусть сердце наше будет действительно в смирении и в искушении пред Господом. Господи, помилуй нас, прости меня, измени меня и сделай из меня твоего служителя, посвященного, который будет созидать, развивать и защищать твое дело. Аминь. Время для молитвы.